Временное правительство собрано. Ну что ж, если новое правительство уже было составлено и обнародовано, и согласовано с Советом депутатов, так отчего бы ему не начинать осуществлять власть? Правда, день был объявительный, торжественный и уже опять к ночи, но ведь обстоятельства не терпели. Да и удобно, что члены правительства в большинстве как раз все здесь, в Таврическом дворце, еще не разошлись. Правда, они не были в комнате одни. Тут же, делясь с ними клочки столов, хаотические стулья и места на диване, теснились и члены Временного думского комитета. Все эти дни физически люди тут не разъединялись. Они были единая головка думы, секреты общие, разговоры общие. Но составилось правительство, и прошла новая изломистая грань между ними, пока еще стеклянная, еще видно насквозь, и голоса слышны, а уже решительная грань. Керенский перестал быть чужим советским, перестал быть чужим Терещенко, а уж тем более князь Георгий Евгеньевич, а вот члены думского комитета, сегодня утром неразличимо свои, уже ощущались явно как чуждые и мешающие. И сейчас члены правительства, готовые начать заседание, владея всей Россией, но не имея комнаты для заседаний, несколько смущались и переглядывались. Они сами еще не знали, о чем будет их заседание, насколько конфиденциально потекут их разговоры. Но было бы профанацией их нового министерского звания вести беседу при посторонних. Очевидно, надо было попросить остальных выйти, оставив им эту последнюю тупиковую комнату. Но небесноглазый, добрейший князь Георгий Евгеньевич не мог решиться вымолвить такую невежливость. Доставалось проявить твердость Милюкову. Он мог, конечно, но печально, что по первому ничтожному поводу, с первого волоска, ему уже приходилось заменять собою премьер-министра. Однако он не успел достаточно нахмуриться и шевельнуть сероватыми усами, как обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Львов, подкоротивший разбойную бороду, но с такой же безуминкой в прыгающих бровях и блистающих глазах, глядя прямо в лоб помятого, но все еще величественного Родзянки, выпалил более несдержанно, чем даже требовалось. «Господа члены комитета, мы, члены правительства, желали бы остаться наедине». Грубо. Но заметим, что этот второй Львов в иных случаях может очень пригодиться. Родзянка, как дразнимый бык, посмотрел на задиру Львова. На других. Пощурился. Изумление выразилось на его крупном лице. В собственном здании Таврического теснила его революция, буйные толпы, но чтобы свои думцы, однако и возразить как будто было нечего. И он понес свою печаль в другую комнату. А только бы Родзянку вытолкнуть, остальные выталкивались уже легко. И вот новое правительство осталось само с собою и рассаживалось. Кого не было? Гучкова, Шингарева. Этот все дорабатывает в продовольственной комиссии. Ну пусть. Как новенький серебряный рубль среди потускневших, изо всех выделялся новый министр финансов Терещенко. Такой свежий, молодой, одетый взыскательно, нисколько не сбившаяся бабочка – на свежейшем крахмальном воротнике, такой белейший угол платочка из нагрудного кармана, при остальных помятых и неприличной черной куртке Керенского. Рассаживались. Пусть не за единым большим столом, а кто где, малоудобно, но трудно было не почувствовать великую минуту России. Исполнилась вековая мечта народа. О чем грезили массы, за что отдавали жизнь борцы, первый общественный кабинет России, одаренный народным доверием и ответственный не перед царем, а перед парламентом, вот, наконец, собрался, начинал работать. Вся история России делилась этим моментом на две эры – эру неволи и эру свободы. Так. Все друг друга более или менее видят и слышат.
Так.
А ведь нет секретаря. Ни одно заседание, ни один шаг этого правительства не могут миновать журналы заседаний, формируясь, как-то не подумали о секретаре. Надо будет подыскать и высокообразованного, талантливого, просто выдающегося человека. А пока сейчас оглядывали друг друга и не могли найти секретаря. Министр просвещения не справится. Коновалов тоже не успевает, медлителен. Владимир Львов слишком нервный. Терещенке неудобно предложить, а уж Керенскому тем более, и самый левый, и вечно деятельный, комок энергии, он может в любую минуту вскочить и убежать, никого этим не удивив. И получалось чуть ли не что опять Милюкову. А какая же повестка дня? Это не было подготовлено. Керенский сидел здесь из чинности, из приятства. Но он не нуждался в соображениях министров, что ему делать с юстицией. Программа ясна. Расширять свободу безгранично. И он уже начал. Также и Милюков, тончайший специалист в нюансах международных отношений, не нуждался в советах своих коллег, знал сам. Тактичнейший председатель, князь Георгий Львов, руководил заседанием с величайшим внутренним смущением. Как ужасно отличались условия взятия власти от того, как это представлялось всегда раньше. Уже сегодня днем кричали в Екатерининском зале, что князь Львов возглавляет общественность только цензовую. И как же теперь это общественное недовольство ввести в русло? Крайне сомнительные условия. И почему именно он должен нести ответственность? Однако, видя, что его коллеги не спешат высказываться, князь Львов в осторожной форме выразил сам ту мысль, что, приступая к деятельности, новое правительство нуждалось бы определить объем своей власти. Вдаль во времени эта власть ограничивается предстоящим учредительным собранием. Да, как незамечательно, что они получили власть, но на учредительном собрании их власть должна неизбежно окончиться. А до этого? А до этого хотелось бы, чтобы власть была как можно более полной и суверенной. Это надо обосновать теоретически. Кому именно перейдет полнота власти? Правильно было бы считать, что она переходит именно к правительству. Неправильно было бы считать, что к Государственной Думе. Представляется весьма сомнительным, чтобы Дума могла возобновить свои занятия в этой обстановке. Правая часть депутатов утеряна, они не посмеют явиться, да и вся Дума окажется слишком правой для нынешнего течения событий. Да и переизбираться ей этой осенью. Она будет сейчас только стеснять правительство. Да ведь есть некоторые деликатности, ну хотя бы как подбирались министры. Как сложилось правительство, какие отношения с Советом. Не все это можно огласить в Думе. Удобнее действовать без думских заседаний. Родзянко этого, конечно, не вынесет. Ему открыто об этом даже и говорить нельзя. В чем будет, господа, особая сложность деятельности нашего правительства? В том, что, как всем ясно, весь состав основных законов российского государства перестает существовать в один миг. А новые законы выработаются еще очень-очень нескоро. Итак, мы будем действовать как бы в безвоздушном пространстве. Вот почему нам особенно нужна полнота власти. Нам предстоит не только исполнительная деятельность, но и законодательная. Мы сами должны выработать те нормы, которые будем признавать соответствующими в данный момент. Продуктивно бы устроить такую продленную, перманентную статью, при которой можно было бы принимать законы без одобрения со стороны Думы. А если еще учесть общую анархию, и что нам придется считаться с мнением Совета рабочих депутатов? Господа, такого вмешательства в наши действия мы не можем допустить. Мы тогда перестанем быть правительством. Но реальные обстоятельства заставляют нас считаться. Ну, тогда надо как-то неофициально узнавать желания Совета рабочих депутатов еще до официальных заседаний Совета министров. Да вот, через Александра Федоровича. А вот как раз в частных контактах стало известно, что Совет рабочих депутатов высказывается за выдворение всех членов Дома Романовых за пределы российского государства. Да. Наступила тяжелая тишина. Страшная выдвигалась голова этого Совета рабочих депутатов. Ведь на официальных переговорах согласились не ставить вопрос об образе правления, а вот в частных контактах наших доверенных коллег неизвестно кто, но тем страшнее, высказал мнение, что... Но простите, это выглядит как абсурд. Как же тогда может династия продолжать оставаться? Тут еще час назад прикатил по городу слух, что умер наследник. Звонили в Царскосельский дворец доктору Боткину, нет, жив. Может быть, для некоторых членов династии, может быть, ограничить пребывание известными пределами, но внутри России? А некому было дальше ответить. Ведь это контакт. Он был, миновал, не видно никакого лица. Сидел Некрасов, остроусый, замкнутый, с горбинкой на носу. Выставил Коновалов толстые губы без движения. Именинно сиял Терещенко. Так как все знали, зачем и куда поехал Гучков, то, может быть, не сегодня следовало этот вопрос обсуждать. Можно пообождать. Но соотношение с Советом депутатов останется самой щекотливой проблемой правительства. Теперь, какие деловые вопросы необходимо Совету министров обсудить тотчас же? Министр финансов возбуждает вопрос о праве выпустить бумажные деньги на сумму 2 миллиарда рублей. Ну что ж, если это необходимо. Действительно, после такого государственного сотрясения. А любезный, милый председатель Совета министров затрудняется, как это и можно было ожидать, одновременно выполнять две роли. Еще и министра внутренних дел. И поэтому он думал бы оставить за собой лишь общее руководство. А непосредственное заведование делами Министерства внутренних дел, всю практическую работу передать своему помощнику в головке Земсоюза, бывшему старшему делопроизводителю канцелярии Государственной Думы, очень обещающему Дмитрию Митрофановичу Щепкину. Он помог князю Львову и в декабре огласить самую резкую из противоправительственных резолюций. Первое пожелание премьера не могло же быть отвергнуто. Значит, этот делопроизводитель невольно станет теперь как бы членом нашего правительственного кабинета? Ну что ж, ну придется.